Итак, друзья, на конференции «Сила правды» выступает доктор экономических наук,
председатель Русского экономического общества имени Шарапова Валентин Катасонов.
Ну, на самом деле сегодня в мире вообще некий такой переломный момент. Ну, этот переломный момент наступил где-то, по моему мнению, в начале 2020 года. Два года мы, собственно говоря, наблюдали всю эту катавасию. Вот, вроде бы был какой-то хаос, вроде не было понятно, откуда ветры дуют. Но я обратил внимание на такое обстоятельство, что почти все страны мира в 2020 году начали действовать синхронно. Вот, все начали, значит, действовать по определенным протоколам. Я почему делаю такое предисловие? Потому что мы с вами можем сегодня наблюдать другие явления. Ну вот там в рукаве у этой мировой закулисы или глубинного государства есть и другие сценарии для того, чтобы создавать в мире хаос и, пользуясь этим хаосом, продвигаться к своей конечной цели. Вот, ну, например, такая дымовая завеса, как борьба с климатическим потеплением. Сегодня мы видим, значит, что и события на Украине после начала специальной военной операции тоже используются для перестройки всего мирового порядка. Ну, а если вот все-таки приблизиться к сфере финансов, то тут тоже есть ряд таких тем, которые как-то неожиданно вдруг заинтересовали почти все страны мира. Ну, одна из таких тем – это, скажем, цифровая валюта центральных банков. Ну, как там два, уже почти три года тому назад все или почти все премьеры, президенты, канцлеры неожиданно стали петь одни и те же мантры по поводу пандемии COVID-19 и вакцинации. Ну вот сегодня, значит, по данным Банка международных расчетов, по крайней мере 110 центральных банков самых разных стран мира неожиданно стали петь мантры насчет цифровой валюты центральных банков. Англоязычная аббревиатура CBDC, Central Bank Digital Currency. Вот, ну вот, удивительное дело, 110 центральных банков обсуждают, некоторые уже не обсуждают, они уже продвинулись вперед, они уже, значит, тестируют какие-то технологии, необходимые для введения цифровой валюты CBDC, а некоторые уже, значит, пилотные проекты начинают, ну, а некоторые даже уже ввели цифровую валюту. Ну, где-то вот Банк международных расчетов называет примерно 10 субъектов международного права, 10 юрисдикций, которые вроде бы как уже ввели цифровые валюты. Ну, наиболее известная из этих юрисдикций – это Нигерия. Остальные – это вот какие-то экзотические офшоры. А Нигерия – это крупное государство, крупнейшее по населению государство в Африке. Там, по-моему, 6-е место в мире по численности населения. Ну вот там они ввели Найра, так называемая. Это вот цифровая валюта Центрального банка Нигерии. Вот. Ну, если мы посмотрим на сайт Банка международных расчетов, почему я несколько раз уже упомянул Банк международных расчетов? Потому что, судя по всему, этим процессом дирижирует Банк международных расчетов, который принято называть клубом центральных банков. Ну и вот он как раз и дает эту цифру, что 110 центральных банков работают по теме CBDC. Ну и он ранжирует центральные банки по степени их продвинутости. В группе наиболее продвинутых центральных банков находится Народный банк Китая, центральные банки Швеции, Индии, Казахстана и, судя по всему, и Банка России. И Банка России. Ну, мы с вами хорошо знаем, что Банк России начал интересоваться вот этой темой CBDC где-то еще осенью 2021 года. Он там вывесил на своем сайте значит, материал для обсуждения по цифровому рублю. Значит, было объявлено о том, что с 1 апреля нынешнего года Банк России будет уже проводить пилотный проект с участием там дюжины российских коммерческих банков. Ну, пока проект не запущен. Проект не запущен по той простой причине, что Государственная Дума до сих пор не приняла закон о цифровом рубле. Они всячески педалировали этот процесс, но, несмотря на то, что многие народные избранники привыкли тупо и автоматически нажимать кнопки, все-таки, видимо, до них стало доходить, что, в общем-то, цифровой рубль – это на самом деле прикрытие проекта цифрового концлагеря. Я надеюсь, что для аудитории сегодняшней не надо объяснять, что цифровая валюта центральных банков – это именно проект цифрового концлагеря. Ну, я просто бегло скажу, что на их птичьем языке это называется программируемая валюта. Программируемая – это значит, ее параметры определяются с учетом владельца счета цифровой валюты или цифрового кошелька. Ну и вот наиболее все это понятно на примере китайского юаня. Там уже пилотный проект реализуется года два. В этом пилотном проекте задействованы миллионы китайцев. Вот. И там уже Народный банк Китая, не стесняясь, говорит о том, что цифровой юань – это программируемая валюта, и параметры этой валюты для каждого китайца будут с учетом его социального рейтинга. Ну, соответственно, если рейтинг будет высокий, грубо говоря, если это пятерочник, то тогда, значит, для него один набор товаров. Он может пользоваться пятизвездочными отелями, он может посещать дорогие рестораны, он может покупать дорогие автомобили и так далее, и так далее. А если ты двоечник, ну, грубо говоря, ты можешь покупать только там чашку риса, чтобы не умереть с голода. А если ты вообще какой-то оппозиционер и бунтарь, ну, мы тебя вообще отключим тогда от цифрового юаневого счета, и тогда уже ты вообще изгой. Ну, это параметр набора тех товаров и услуг, которые можно приобрести на цифровую валюту. Другой параметр – это сфера действия цифровой валюты. Ну, опять-таки, на примере Китая хорошо все это видно. Значит, для пятерочника цифровой юань – это весь континентальный Китай, может быть, даже и включая Гонконг. Вот. Ну, а если ты двоечник, ну, тогда, значит, ты можешь только в радиусе, условно говоря, 1 километра пользоваться этим цифровым юанем, чтобы ты далеко не убежал, потому что мы тебя контролируем. Мы тебя контролируем. Ну, еще один параметр – это время. Время использования цифровой валюты или время ее жизни. Ну, китайцы откровенно говорят, что даже для пятерочников эта цифровая валюта должна иметь ограниченный срок жизни. Вот, таким образом они вроде как стимулируют спрос. То есть цифровую валюту нельзя использовать для накоплений. Нельзя использовать накоплений. Ну, мы ведь все учили экономику и знаем, что у денег есть 5 экономических функций. И 4-я функция – это функция, она в учебниках старых называется функция тезаврации, ну а в новых учебниках это называют функция накопления. То есть с помощью цифровых валют нельзя ничего накапливать. Ну и вот китайцы, конечно, говорят о высоком уровне дифференциации цифровой валюты. Вот. Но мы ведь прекрасно понимаем ход их мыслей. Эта дифференциация нужна для чего? Для того, чтобы адрессировать людей. Адрессировать людей. К когда все будут одинаково дрессированы, тогда, собственно говоря, эта дифференциация исчезнет, и все будут иметь стандарты, те, которые сегодня, предположим, предназначены только для двоечников. То есть вот таким образом вас будут постепенно заманивать в эту мышеловку под названием «цифровой концлагерь» или, значит, «мир цифровых денег». Вот, тут, конечно, много интересного относительно того, могут ли эти цифровые валюты стать мировой цифровой валютой. Пока вроде бы как все страны говорят о том, что в каждой стране своя цифровая валюта. И за пределы вроде как соответствующей страны эта валюта не должна выходить. Об этом говорят китайцы, об этом говорят в Европе, об этом говорят даже в России. Вот, ну и на самом-то деле, конечно, у всех вопрос, а как вот в условиях всеобщей цифровизации денежных систем можно будет осуществлять международные расчеты. Ну вот тут Банк международных расчетов подсказывает, что, мол, можно, значит, даже не унифицируя вот эти самые системы цифровых валют, использовать их для международных расчетов. Есть целый ряд проектов Банка международных расчетов, которые как раз отрабатывают технологии расчетов. Некие такие переходники, я их называю, технологические переходники. Но вот весенняя сессия Международного валютного фонда и Всемирного банка, она вот принесла такую новость, что, оказывается, Международному валютному фонду предложено разработать уже наднациональную мировую цифровую валюту. Вот, ее называют Universal Currency Unit, UCU. UCU, аббревиатура. Ну, трудно сказать, насколько эта валюта наднациональная апробирована. Но я думаю, что тут главные проблемы не технические, а главные проблемы политические. Вот. Ну, некоторые эксперты и наблюдатели говорят, что, мол, сегодня, значит, идет конкуренция между цифровым юанем и цифровым долларом. Что вот якобы эти две валюты, они и претендуют на то, чтобы со временем стать мировой цифровой валютой. Но тут удивительная вещь. Я внимательно слежу за тенденциями в Соединенных Штатах. Соединенные Штаты где-то до примерно 2020 года не проявляли особого интереса к цифровому доллару. Ну вот с некоторых пор, конечно, там стали более активно действовать. Конечно, у них до тестирования и до пилотов дело не дошло, но вот они вроде как изучают. Это очень любопытный момент, потому что явно просматривается отставание Соединенных Штатов от Китая по части разработки CBDC. Вот. Ну и, кстати говоря, должен сказать, что в России, в общем-то, достаточно вялая реакция на то, что вот Центральный банк Российской Федерации стремится как можно быстрее внедрить цифровой рубль. Вот, вялая реакция, многие вообще говорят, а что тут такого? А некоторые говорят, ой, это даже удобно. Ну вот, видимо, это в силу недостаточной информированности, недостаточной просвещенности. И причем, что самое удивительное, что я общаюсь даже с некоторыми банкирами, которые тоже не особенно понимают вот долгосрочные цели этого проекта CBDC. Дело в том, что CBDC должна имитироваться исключительно центральными банками. Все счета для физических, юридических лиц открываются именно в Центральном банке. И в этом случае коммерческие банки, они оказываются пятым колесом в телеге. Они, собственно говоря, уже не нужны. Ни для кого не секрет, что коммерческие банки, они занимаются эмиссией денег, безналичных денег. Вот, причем в России коммерческие банки имитируют даже больше безналичных денег, чем Центральный банк. Кстати, это тоже для многих оказывается открытие и новостью. Вот, ну, В общем, пока наши банкиры, они еще не осознали этой угрозы. Пожалуй, единственный банкир, который это стал понимать давно, это где-то года три назад я какой-то видеоматериал просматривал, и там было выступление Грефа. Он выступал перед банкирами и прямо сказал: ребята, нам осталось жить несколько лет. Я по выражению лиц аудитории понял, что многие не поняли господина Грефа. Ну, а господин Греф на тот момент еще был членом Международного совета JP Morgan Chase. А JP Morgan Chase – это самый крупный банк Уолл-стрит. И он, а я слежу за этим, он в тренде, он прекрасно понимает, что если вовремя там не подсуетиться, то они вообще никому не нужны будут через несколько лет. Поэтому JP Morgan Chase оказывает услуги Федеральному резерву по части вот разработки цифрового доллара. Вот, рассчитывая, что он тоже займет какое-то место вот в этом новом цифровом мире. Вот, так что Герман Греф еще несколько раз это повторял, но вот, к сожалению, наши банкиры, они как-то дальше своего носа не видят. Ну, в данном случае я просто вспоминаю про банкиров, что если даже банкиры не понимают, то большинство наших сограждан тем более не понимает. Я в данном случае, конечно, волнуюсь за судьбы наших сограждан, а не банкиров. Вот такая вот картинка. Ну, что еще хотелось бы сказать? Хотелось бы сказать, что Банк России педалирует это, педалирует этот процесс. Вот, хотя уже больше года идет необъявленная война коллективного Запада против России, но Центральный банк продолжает действовать по-старому, по тем инструкциям, которые прописаны в Вашингтонском консенсусе. Вот, а это такой неофициальный документ Международного валютного фонда. Вот, как говорил в свое время циничный Джордж Сорос, музыка уже не играет, а они все еще продолжают танцевать. Вот, чтобы вам было понятно, что они еще продолжают танцевать, я тут зашел на сайт Центрального банка. Ну, вы же знаете, что у нас Центральный банк – это не просто Центральный банк, а это финансовый мегарегулятор. И этот статус Центральный банк получил почти 10 лет тому назад, в сентябре 2013 года, буквально через 2-3 месяца после прихода на Неглинку Набиуллиной в качестве председателя Центрального банка. Я был просто шокирован той повесткой, которую обсуждает финансовый мегарегулятор. Они собирают какие-то семинары, круглые столы, тренинги. Ну вот директор департамента Центрального банка по фамилии Курицына, очень такая интересная фамилия Курицына, она, значит, проводила тренинг, знаете, на какую тему? Гендерные стандарты для участников фондового рынка Российской Федерации. Чтобы вы понимали, что мы с вами живем в одном мире, а Неглинка живет совершенно в другом мире. Вот такие вещи. Ну, естественно, что, судя по всему, госпожа Набиуллина получает какие-то команды из Банка международных расчетов. Вот, сейчас, конечно, связи с Международным валютным фондом ослабли. Вот, а Банк международных расчетов, еще раз повторяю, это, судя по всему, является главным инициатором и координатором вот всей этой цифровой вакханалии. Поскольку, значит, все как бы буксует, то они вот где-то недели три назад вывесили такой материал, который называется «Мифы о цифровом рубле». Ну вот там примерно 20 мифов. Первый миф, значит, насчет определения того, что такое цифровой рубль. Ну, в общем, я пробежал по диагонали все 20 мифов. Честно говоря, это просто полная формалистика. Ни один из ответов не убеждает. Наоборот, еще больше подозрений, что они, как дрессированные хомяки, просто исполняют какие-то команды, которые идут сверху. Но, собственно, пробежав все эти 20 мифов, я не нашел самого главного. А вот от самого главного они уходят уже 2,5 года. А самое главное – это вопрос – зачем? Зачем нужна цифровая валюта? Вот, грубо говоря, цифровая валюта – это пятое колесо в телеге. Человечество жило на протяжении многих там столетий, а может быть даже тысячелетий, с наличными деньгами. Потом, значит, где-то уже 200-300 лет назад появились безналичные деньги. Ну и спрашивается, а что такое цифровые деньги Центрального банка? Вот я впервые услышал про эту аббревиатуру CBDC где-то в середине прошлого десятилетия. Я тогда тоже не мог понять, собственно говоря, а что это за новый вид денег. Услышал я это, конечно, от председателя, тогдашнего председателя Народного банка Китая. Вот. Народный банк Китая раньше всех, наверное, в мире запустил этот проект. Они его держали в секрете, но где-то в 18-19 году, когда уже надо было переходить от каких-то закулисных мероприятий к тестированию и пилоту, им пришлось раскрыть карты. И вот один из чиновников Народного банка Китая прямо сказал, цифровой юань идет на смену наличному юаню. Ну вот тут все стало понятно. Ну, значит, борьба за вытеснение наличных денег, она ведется уже давно, она ведется уже лет 20. И, кстати говоря, коммерческие банки очень активно педалируют этот вопрос. Они тоже не хотят, чтобы были наличные деньги. Потому что ведь капитализм, он сегодня уже находится на излете. Как еще классики говорили, классики марксизма-ленинизма, что значит, капитализм себя и живет, потому что норма прибыли, она будет стремиться к нулю. Ну, а вот что мы наблюдаем? Мы наблюдаем, что норма прибыли приобрела в банковском секторе даже отрицательные значения. Вот эти отрицательные процентные ставки. Ну, вы знаете, что была вот эта вот полоса где-то 15 лет, когда центральные банки снижали ключевые ставки, и, соответственно, у некоторых даже центральных банков ключевые ставки приобрели отрицательные значения. Кстати, из центральных банков сегодня один центральный банк продолжает держать ключевую ставку на отрицательной отметке. Это Банк Японии. Ну, а раньше это был и Банк Швейцарии, и некоторые другие банки. Вот, собственно, отрицательные проценты по активным операциям, отрицательные процентные ставки по депозитам. Ну, кто же будет держать деньги, если, значит, ваши деньги на депозите тают? Поэтому, значит, начинается отток клиентов из коммерческих банков. А если начинается отток клиентов, значит, банки начинают просто трещать по швам. Вот, ну и вот как раз и банкиры-то и сказали, что надо как-то запрещать наличные деньги, потому что тогда мы вас запрем с безналичными деньгами, вы никуда не сбежите. Ну вот выяснилось, что вроде как инициаторами борьбы с кэшем были коммерческие банки, но сегодня выяснилось, что они тоже не нужны в этой новой модели. Они тоже оказываются пятым колесом в телеге. Ну, я хочу сказать, что ведь деньги – это категория историческая. Я более полувека тому назад, значит, учился, читал учебники по финансам, по денежным, по деньгам, кредитам и банкам. Там черным по белому написано, что деньги – историческая категория. Значит, когда-то там в первобытном, примитивном обществе не было денег как всеобщего эквивалента. Был случайный обмен, натуральный обмен, потом из мира товаров выделяются отдельные товары, которые постепенно приобретают признаки денег вот, со всеми экономическими функциями. Все подробно расписано. А вот относительно того, что может стать с деньгами в конце мировой истории, об этом ничего не сказано. Ну, у классиков там, скажем, в манифесте коммунистической партии сказано, что при коммунизме денег не будет. Ну, я помню, даже в Советском Союзе был такой анекдот из серии «Армянское радио». «Армянское радио» спрашивает, будут ли деньги при коммунизме. Ответ был такой, у кого будут, а у кого и нет. То есть, в общем, никто толком в Советском Союзе не понимал, что будет вот после капитализма. Вот. Но действительно, после капитализма денег не будет. Не обязательно это будет то самое светлое будущее, которое было прописано в третьей программе партии и называлось коммунизмом. И я помню, я тогда был школьником, и нам обещали, что мы все в 1980 году будем жить при коммунизме. Я уже тогда вычислил, мне должно было быть 30 лет. Как говорится, в расцвете сил я вхожу в светлое будущее. Но оказывается, значит, действительно, капитализм, он не вечен, вот, но на смену капитализму приходит посткапитализм. Приходит посткапитализм. Кстати, достаточно откровенно, вот этот переход из капитализма в посткапитализм описан в книге Клауса Шваба «COVID-19. Великая перезагрузка». У меня даже книга написана, читаю Шваба, где я вот птичьего языка перевел на понятный язык. Это посткапитализм. А посткапитализм – это даже не новый феодализм, это даже не ремейк того рабовладельческого строя, который был, скажем, в Римской империи. Это гораздо хуже. И, собственно говоря, это электронный концлагерь, а в электронном концлагере, как вы сами понимаете, деньги не особенно нужны. То есть цифровая валюта центральных банков, это, выражаясь высоким штилем, это категория историческая. Они возникнут, а потом они исчезнут. Потом они исчезнут. Вот. Так что мы должны это все понимать и, наверное, как-то прежде всего просвещать. Потому что иногда у меня возникает такая иллюзия, самообман, что вот вроде люди понимают. У меня круг, свой круг общения, и действительно в моем кругу общения люди более-менее понимают, что такое цифровая валюта центральных банков, что такое великая перезагрузка Клауса Шваба. Вот. Ну, иногда все-таки я там тестирую, выхожу на улицу или в магазин и как бы случайно задаю вопросы и понимаю к своему ужасу, что люди ничего не понимают. Поэтому я думаю, что сейчас это, по крайней мере для меня, это самое главное направление такой деятельности, это просвещение, ликбез и так далее. Может быть, какие-то есть вопросы, потому что я не знаю, какой у меня регламент.
Валентин Юрьевич, я должен вас проинформировать, сейчас появился ответ на вопрос, зачем нужен цифровой рубль. Сейчас это активно вбрасывается в информационное поле, это совсем свежая информация, через комментарии, через ботов, через блогеров, видимо, купленных. Информация, так, тезис следующий, что цифровой рубль нужен для того, чтобы бороться с коррупцией. Это ведь прозрачный абсолютно инструмент, и вот что будут целевые деньги даваться, и их не своруешь. Что вы на это скажете?
Ну, вы понимаете, я жил в Советском Союзе, и я хорошо знаю, каковы инструменты борьбы с коррупцией. Для этого, извините, не надо изобретать велосипед. Вот. Для этого надо просто включить все возможности правоохранительных органов. Но, к сожалению, правоохранительные органы у нас мышей не ловят. То есть, на самом деле, для того, чтобы прекратить коррупцию, для этого, в первую очередь, необходимо закрыть границы. Понимаете? Потому что коррупционеры, они что-то украв в больших количествах, в больших объемах, они с украденным бегут туда. Они либо бегут в Англию, они либо бегут в Америку, либо они, значит, бегут куда-то в офшоры. Конечно, можно и там их найти, но это очень трудоемко. Это очень трудоемко. Вот. Ну вот китайцы, они как бы, с одной стороны, они вроде как открывают свою экономику, у них вроде бы свободное движение граждан через границу, но вот когда Си Цзиньпинь пришел к власти в 2013 году, он прежде всего начал борьбу с коррупцией. Он начал борьбу с коррупцией. Отчасти китайцы все-таки ужесточили вот такое свободное хождение граждан через границу. Вот, отчасти они действительно усилили контроль над каждым человеком, в том числе используя цифровые технологии. Вот, но есть еще один такой интересный проект, который был запущен, по-моему, в 2014 году, называется Skynet. Skynet – это, значит, китайские спецслужбы, которые разыскивают беглецов по всему миру и возвращают их на родину. Вот, уже возвращены были тысячи и тысячи таких коррупционеров, Вот, там, конечно, есть и бизнесмены, но в основном это все-таки чиновники. Чиновники. Конечно, значит, я разговаривал с китайскими товарищами, они тоже все-таки выступают за то, чтобы прикрыть свободное блуждание граждан через границу. Вот. Но, тем не менее, Skynet – это эффективный инструмент, который позволяет возвращать не только коррупционеров, но даже деньги, которые они туда увели. Это интересный такой опыт, но я все-таки предпочитаю опираться не на китайский опыт, а наш собственный опыт. Это советский опыт. Ну, в общем, это тема отдельной большой лекции «Борьба с коррупцией».
Валентин Юрьевич, у нас в зале, вот вы нас не видите, а в зале у нас порядка 400 человек. Я думаю, что очень много будет вопросов. Мы их сейчас вам зададим, собственно, зрительские, читательские вопросы. Но я вот хочу все-таки по своему вопросу и крайнее уточнение получить. Чисто теоретически, может ли цифровая валюта Центрального банка помочь в борьбе с коррупцией? Или это просто миф Центрального банка?
Цифровая валюта Центрального банка, она преследует совершенно другие цели. Понимаете, чтобы оценивать тот или иной инструмент, надо понимать, в чьих руках он находится. Я надеюсь, что все-таки на вашем форуме вы обсуждаете эти глобальные метафизические вопросы, потому что без этого мы с вами можем уйти совершенно в другую сторону. Вот, предположим, если создается какое-то оружие массового поражения, ядерное оружие. Понятно, что если это ядерное оружие находится в руках безумцев, то, наверное, такое оружие надо оценивать со знаком минус, как угрозу человечеству. Но вот ядерное оружие, которое было создано в Советском Союзе, оно точно помогло стабилизации международного положения, по крайней мере, на полстолетия. Так что все зависит от характера власти. А власть, она, в свою очередь, зависит от народа. В советское время совершенно правильно говорили, каждый имеет того вождя или того правителя, которого народ заслуживает. Так что здесь, понимаете, просто технократически оценивать цифровую валюту нельзя. Я даже вам больше скажу, ведь серьезные наработки в области цифровых технологий были в Советском Союзе. Были в Советском Союзе. И эти цифровые технологии предлагалось использовать, скажем, в народном хозяйстве для планирования народного хозяйства, для разработки межотраслевых балансов, для контроля за исполнением пятилетних годовых планов. Но советские государственные партийные чиновники, да, и у нас, кстати говоря, технологическая база была достаточно мощная, БСМы были лучшими компьютерами, лучшими электронно-вычислительными машинами в мире. Вот, то есть это такая цифровая технология, она, безусловно, была позитивна. Но эта позитивная технология, она была встречена в штыки чиновниками, бюрократами, советскими партийными, потому что уже тогда зарождалась коррупция, уже начинал играть большую роль так называемый субъективный фактор. И чиновник понимал, что если такая цифровая валюта, то есть цифровая технология будет внедрена, ну, скажем, академик Глушков об этом говорил, военный кибернетик Китов или там академик Федоренко, который был директором Центрального экономико-математического института, они все говорили, что внедрение таких цифровых технологий позволит нам повысить эффективность народного хозяйства. И, кстати говоря, действительно эффективно бороться с коррупцией. Но тогда именно вот эта пятая колонна, хотя она, эта пятая колонна, не была создана какими-то внешними силами, скорее это продукт вот такого медленного разложения советского общества, она поставила блокаду, она, собственно, зажгла красный свет этим технологиям, и они не были внедрены. Вот я бы так сказал. Так что любую технологию надо оценивать в контексте конкретной социальной, экономической, политической и духовно-нравственной ситуации. Это очень важно.
Спасибо вам, спасибо, Валентин Юрьевич.
Почему как Центральный банк, так и практически все кредитные банки отказываются давать деньги на восстановления и развития нашей промышленности. Практически все банки. Причем развалили нашу обрабатывающую промышленность до такой степени, что сегодня некому делать боеприпасы для нашей армии. Сегодня уже говорят о том, что можем давать такие деньги, то есть кредит. Но я удивляюсь, какие может быть деньги в кредит, если всю нашу промышленность развалили до нулевого уровня. Надо ее восстанавливать срочно, а не кредиты. Поэтому вопрос, как выходить из этого трагического положения?
Отвечая на ваш вопрос, значит, часто обсуждающие тему Центрального банка Российской Федерации используют местоимение «наш Центральный банк». В том-то и ошибка, он не наш. Это филиал Федеральной резервной системы США. Да, Федеральная резервная система США – это Центральный банк высшего уровня. Об этом мы судим по позиции американского доллара. Позиция американского доллара, она была как бы определена еще в 1944 году на Бреттон-Вудской конференции. Ну вот, есть центральные банки второго уровня. Это, скажем, ЕЦБ, Европейский центральный банк, Банк Англии, Банк Японии, Национальный швейцарский банк. Это вот банки второго уровня, которые относятся к странам золотого миллиарда. А дальше уже следуют банки третьего уровня, центральные банки третьего уровня. Банк России находится именно в третьей группе центральных банков. И вы знаете, я даже своим студентам всегда говорю, когда вам задают вопрос, вы стараетесь в вопросе найти ключевое слово. И вот, размышляя над этим ключевым словом, вы сможете найти ответ на поставленный вопрос. В вашем вопросе ключевым словом является Центральный банк России. А вот это большая ошибка. Его нельзя называть Центральным банком. Это институт, который по определению надо называть currency board, валютное управление. Вот когда я еще более полувека назад учился в институте, нам как раз и говорили, что уже отдельные такие валютные управления стали появляться в 19 веке, и массово они возникли в 20 веке. То есть есть метрополия, некое государство, входящее в сферу золотого миллиарда, вот, а у нее, у этой метрополии, есть какие-то колонии и полуколонии. Вот в этих колониях и полуколониях создаются институты, которые называются валютное управление. А валютное управление – это, по сути, валютный обменник. Валютный обменник. Вот, то есть валюта метрополии, предположим, британский фунт или французский франк или американский доллар, он обменивается на какие-то бумажки национальных цветов. Вот российский рубль до, по крайней мере, 24 февраля прошлого года – это перекрашенная иностранная валюта. Я об этом говорю, потому что я пользуюсь таким документом, как балансовый отчет Центрального банка. Вот 20 апреля нынешнего года Набиуллина выступала в Государственной Думе с отчетом по итогам 2022 года. Она представила толстый фолиант, годовой отчет, 300 страниц. Ну, не обязательно читать 300 страниц, надо открыть ту страничку, которая называется «Балансовый отчет Центрального банка». Очень интересный документ, потому что из него мы видим, что вроде как были заморожены 300 миллиардов долларов валютных активов Центрального банка, а вот в годовом отчете, оказывается, они все на месте. Если вот верить цифрам этого годового отчета, то получается, что 80% активов Центрального банка – это международные резервы, преимущественно валюты. Там есть, конечно, золото. Если за вычетом золота, то 60% активов Центрального банка – это иностранная валюта. Фактически это означает, что Центральный банк поддерживает не российскую экономику, а экономики тех стран, которые имитировали эти самые валюты. Сегодня мы их называем токсичными валютами. Это американский доллар, это британский фунт, это евро, японская иена, есть немножко швейцарских франков, есть немножко канадских долларов, немножко австралийских долларов. Ну, все это было заморожено, но как бы там ни было, казалось бы, это событие должно было привести к серьезному радикальному изменению всей деятельности Центрального банка. А этого не произошло. Вот кроме вот этой гигантской части активов, которая называется валютные активы, есть еще другие позиции. Ну, например, кредиты. Кредиты, которые Центральный банк выдает не напрямую предприятиям российской экономики, а коммерческим банкам. Значит, на эту позицию приходится всего несколько процентов активов. Есть еще позиция инвестиций, тоже несколько процентов. То есть, глядя на балансовый отчет, мы прекрасно понимаем, на кого работает Центральный банк. Я не занимаюсь никакой конспирологией, у меня нет никаких секретных материалов. Я вот пользуюсь открытой информацией, открытыми источниками. Вы знаете, все вот эти секреты, которые там добывают всякие конспирологи, эти секреты все лежат под ярким фонарем уличного вот этого самого столба. Вот и все. Так что и еще, конечно, одна особенность Центрального банка, что он, значит, прикрывает свою вредительскую деятельность дымовой завесой под названием таргетирование инфляции. Вот, таргетирование инфляции – это вот просто, понимаете, глупость, полная глупость. Это не только, кстати, глупость, это и нарушение Конституции Российской Федерации. Вот в Конституции Российской Федерации в статье 75, я ее сейчас прямо вам зачитаю, в статье 75 написано, что «Защита и обеспечение устойчивости рубля – основная функция Центрального банка Российской Федерации, который он осуществляет независимо от других органов государственной власти». Потрясающая формулировка. Во-первых, из этой формулировки следует, что Центральный банк должен обеспечивать стабильность рубля, под которой понимается два аспекта. С одной стороны, поддержание стабильной покупательной способности рубля на внутреннем рынке, отклонение от этого в ту или иную сторону означает либо инфляция, либо дефляция. Второй аспект – это поддержание стабильного валютного курса. Ну вот, когда Набиуллина пришла на Неглинку 10 лет тому назад, она уже через несколько месяцев заявила о том, что Центральный банк не будет поддерживать валютный курс рубля. Он займется исключительно таргетированием инфляции. Они даже на русский язык не потрудились перевести это. Это все из документа под названием «Вашингтонский консенсус». Вот. Так что для людей, понимающих, все стало очевидно. Значит, запрограммировано не просто снижение валютного курса рубля, а его обвал. Его обвал. Мы помним, что в декабре 2014 года в России разразился валютный кризис. Буквально за сутки или двое валютный курс рубля упал в два раза, и это, конечно, был удар по российской экономике, который на порядок превышал последствия всех тех санкций, которые Запад тогда объявил против России в 2014 году. Кстати говоря, последствия вот этого валютного обвала декабря 2014 года, их оценивали российские экономисты, по ущербу это намного больше, чем даже заморозка 300 миллиардов долларов валютных резервов. Так что это вот, ведь тогда многие даже говорили, что Центральный банк, он является гораздо более эффективным инструментом экономических санкций, чем все остальное. Вот, ну, то, что заморожены валютные резервы, об этом знали уже все за несколько лет до того. Я даже несколько книг написал, которых я предупреждал, что произойдет эта самая заморозка валютных резервов. Я даже объяснял, как надо уводить из-под удара эти валютные резервы. Ну, Набиуллина 20 апреля когда отчитывалась перед Государственной Думой, она так развела руками и сказала: мы не могли предвидеть этого, но извините, это не назовешь просто профнепригодностью, это уже тут, я думаю, вопрос для прокуратуры. Вообще, Центральный банк нарушает Конституцию Российской Федерации сплошь и рядом. Сплошь и рядом. Ну вот таргетирование инфляции и отказ от поддержания стабильного курса рубля, это вот и есть грубейшее нарушение статьи 75. Задумайтесь, таргетирование инфляции. Значит, Конституция говорит, что инфляции не должно быть, а Набиуллина говорит: нет, мы таргетируем инфляцию, мы поддерживаем инфляцию на заданном уровне, целевом показателе. Вы, значит, не выполняете Конституцию. Я просто хочу сказать, что в других странах, если руководитель Центрального банка не в состоянии обеспечить такого снижения инфляции и ликвидации инфляции, его могут просто снять. Таких прецедентов много. У нас никто не контролирует Центральный банк. Ни счетная палата, ни прокуратура. Ну вот, помню, в 2014 году, когда уже всем было понятно, что Воронежская слободка загорится, ну, это вот такое образное выражение, вот, депутат Государственной Думы Евгений Федоров, он тогда даже направил запрос в прокуратуру с просьбой, значит, разобраться, нет ли здесь нарушения Конституции. Так аккуратно, политкорректно составил свое обращение в прокуратуру. Но прокуратура ответила ему, что, мол, вопросы, связанные с деятельностью Банка России, не находятся в нашей компетенции. Значит, кто тогда контролирует Центральный банк? Прокуратура не контролирует, счетная палата не контролирует. Гарант Конституции, он тоже не гарантирует. Он вообще уходит от всех вопросов, касающихся деятельности Центрального банка. Я вам отвечаю, кто контролирует: Федеральная резервная система и Банк международных расчетов. Это институт, который напоминает мне американскую военную базу, которая находится на территории другого государства. Вот. Но вы знаете, что статус военных баз в Германии, в Японии таков, что они не подчиняются властям страны, на которой находится эта база. Вот примерно так можно описать. Что касается, значит, еще серьезных ущербов, то, конечно, серьезный ущерб был нанесен в марте прошлого года, когда Банк России поднял ключевую ставку до 20%, и тогда многие предприятия реального сектора просто закачались, многие тогда стали срочно, значит, погашать свои обязательства по полученным кредитам или пытались аннулировать кредитные соглашения. Смертность среди предприятий реального сектора экономики после такого повышения ключевой ставки была высокая. То есть на самом-то деле Центральный банк опять, значит, нанес удар в спину России. Вот. И на самом-то деле Центральный банк и является главным источником вот этой самой инфляции. Он перестал контролировать валютный курс рубля. Ни для кого не секрет, что значительная часть товаров и инвестиционных, и потребительских на российском рынке – это товары, которые являются либо импортными, либо содержат высокий процент импортных компонентов. Соответственно, любое снижение валютного курса рубля, оно немедленно приводит к росту рублевых цен на внутреннем рынке. Это очевидная вещь. Казалось бы, с этим можно бороться, но Центральный банк этого не делает. И Центральный банк говорит, мол, мы не хотим сжечь валюту, не хотим проводить валютные интервенции. Но вы знаете, вообще-то говоря, поддерживать валютные курсы с помощью валютных интервенций – это все равно, что одевать брюки через голову. Есть гораздо более простые способы. Это вот так вот, знаете, те, кто там учились на Западе и которых приучили к Вашингтонскому консенсусу, они вот и одевают штаны через голову. А нас учили по-другому. Значит, в 1944 году, когда на Бреттон-Вудской конференции собрались 44 государства, они сразу же договорились о следующем, что для развития послевоенной экономики необходимо обеспечивать стабильные валютные курсы. И все страны взяли обязательство, что они будут обеспечивать стабильный курс. Каким образом? Они получили право вводить ограничения и запреты на трансграничное движение капитала. Это сразу же стабилизирует валютный курс национальной денежной единицы. Вот.
Иногда Валентин еще... Юрьевич, прошу прощения, у нас еще очень много вопросов.
Если да, извините, да, я уже целую лекцию вам начал читать. Извините.
Следующий вопрос.
Валентин Юрьевич, здравствуйте. От лица собравшихся общественных организаций граждан хотели также вас поприветствовать и поблагодарить за просветительскую деятельность. Быстрый вопрос. Мы занимаемся уже более 10 лет деятельностью по борьбе с так называемыми банкстерами, коллекторами и так далее. С высоты вашего знания, где эта самая игла Кощея, какое слабое звено есть у системы для того, чтобы коллективными действиями людей смочь ее опрокинуть? С учетом того, что есть так называемые кассы взаимопомощи, есть так называемые кооперативные рубли, есть так называемые векселя потребительских кооперативов, то, что мы дебиторскую задолженность и так далее, то, чем мы сейчас инструментами оперируем, конкретно противостоя приставам, банкам, МФО и коллекторам. Так вот, вопрос один и второй. В чем слабое звено и какими коллективными действиями можно победить врага? Спасибо.
Да, в общем, вы перечислили реестр тех инструментов, которые можно и нужно применять в тактической борьбе против банкстеров. Это и кассы взаимопомощи, это и кредитные кооперативы, и даже какие-то союзы кредитные. Вот. Ну, я бы еще в этот список добавил местные деньги. Хотя, должен вам сказать, что многие инициативы, связанные с созданием местных денег, они тут же пеленгуются Банком России, и делается все возможное для того, чтобы уничтожить местные деньги. Вот, в отличие, скажем, от криптовалют, которые там достаточно широко ходили и продолжают ходить в России. А это вот то, что надо, как говорят англичане, to crush and debate, уничтожить в зародыше. Так что здесь, конечно, я к этим всем инструментам отношусь как к тактическому оружию. Но мы все-таки должны с вами понимать, я все-таки больше занимаюсь вопросами стратегическими. А если говорить про стратегические вопросы, то это, конечно, радикальнейшая реформа денежно-кредитной системы Российской Федерации. Я тут проведу некую параллель. Нечто похожее было в нашей истории примерно 100 лет тому назад. После военного коммунизма Советской России был введен НЭП. Вот. НЭП, в котором было немало таких же вот коммерческих банков, банкстеров. Вот. Это были разные формы собственности, это были государственные банки, были кооперативные, были частные, были даже с участием иностранного капитала. Ну вот к 29-му году уже все было готово для того, чтобы начинать индустриализацию. Пожалуй, последней тихой заводью НЭПа оставался банковский сектор. И вот в 30-м году была начата реформа денежно-кредитной системы, в 32-м году она была закончена. А что такое реформа, суть ее? Значит, было несколько сот банков, коммерческих банков, ну, с учетом там филиалов крупных, где-то более сотни. Очень похоже на нынешнюю ситуацию. Безусловно, что с помощью такой банковской системы индустриализацию проводить было нельзя, потому что все они были заточены на получение прибыли. Аксиома, которая известна не только там марксистским экономистам, но и западным экономистам, что денежно-кредитная система – это важнейший элемент инфраструктуры. Но все знают, что инфраструктура, она должна находиться в государственном секторе. А вот почему-то, значит, денежно-кредитную систему можно приватизировать. Ну, известно, что в Соединенных Штатах Федеральный резерв является частной структурой, частной корпорацией. Вот. У нас, по сути дела, Центральный банк тоже частная лавочка, что, кстати говоря, является грубейшим нарушением Конституции, в которой записано, еще раз зачитаю, записано, что защита и обеспечение устойчивости рубля – основная функция Центрального банка, которую он осуществляет независимо от других органов государственной власти. А на сайте Центрального банка вы прочитаете другую формулировку, что Центральный банк является независимым от государственного института. Вот. Вот такая вещь. А вторая статья Федерального закона о Центральном банке гласит, государство не отвечает по обязательствам Центрального банка, Центральный банк не отвечает по обязательствам государства. Итак, первое, что необходимо сделать, это выполнять Конституцию Российской Федерации. Центральный банк является органом государственной власти, и я думаю, что прокуратура не только может, но и обязана добиться выполнения статьи 75 Конституции Российской Федерации. Вот. Что касается, значит, деятельности Центрального банка, то он должен быть развернут в сторону российской экономики. Соответственно, значит, в его активах должны быть кредиты реальному сектору экономики. Ну, не обязательно напрямую, можно через какие-то банки. Давайте посмотрим, как это было в Советском Союзе. После реформы денежно-кредитной системы в 1932 году было создано, возникло 10 специализированных государственных банков. И каждый банк занимался своим сегментом, своим направлением. Ну, многие те, кто жили в Советском Союзе, помнят, что был, например, такой Промстройбанк. Промстройбанк. Ну, вывески у него были разные.
Валентин Юрьевич, напоминаю, что осталось 10 минут, а у нас всего 4 вопроса.
Ну, тогда я закругляюсь. То есть, на самом деле, я хочу буквально одним предложением сказать, что никто сегодня не обсуждает ключевой вопрос экономической политики. Это вопрос реформы денежно-кредитной системы и реформы Банка России. Вот, потому что мы не можем в бесконечности только опираться на тактические инструменты, которые вы перечислили в своем вопросе.
Расскажите, пожалуйста, о родовом наследии, так называемом коллатеральном счете, и по поводу вексельного права. Хотелось бы ваше мнение узнать. Знаете ли вы что-нибудь про это, про родовое наследие и вексельное право?
Родовое наследие? Нет, честно скажу, я про это ничего не знаю. Это не ко мне вопрос. Не знаю. Уж извините, не обижайтесь.
Сегодня огромное количество экономистов, экономической литературы. И я не имею экономического образования, но интересуюсь немножко экономикой. Я неотесанный русский мужик-деревенщина. Скажите, существует ли сегодня в экономической науке четкая методика определения труда, цены труда и цены произведенной материальной вещи?
Ну, вы знаете, сегодня действительно цена, стоимость – это вещи такие, да, непростые, да. Особенно стоимость. С ценой это еще можно разобраться, вот что такое стоимость.
Есть ли такая методика или нет?
Ну, цена труда, понимаете, вы привели словосочетание «цена труда». Это словосочетание использовал Маркс в «Капитале», «цена труда» и «стоимость труда». Значит, это фактически вы тут меня провоцируете сказать несколько слов о марксистско-ленинской политэкономии капитализма. Если говорить совсем коротко, то это теория трудовой стоимости, то есть прибавочной стоимости. А прибавочная стоимость что из себя представляет? Стоимость товара равняется трем составляющим. С – это прошлый труд, сырье, машины, оборудование. В – это переменный капитал, это заработная плата. И М – третий компонент – это прибавочная стоимость. Собственно говоря, работник создает новую стоимость в виде двух составляющих, это В плюс М. Но, значит, капиталист, получая новый продукт, новую стоимость В плюс М, он, значит, себе забирает прибавочную стоимость, а работнику оставляет В, то есть заработную плату. К Кстати, вы можете зайти на сайт Центрального банка, то есть на сайт Росстата, извините, и там в разделе, значит, статистика национального счета, национальных счетов, вы найдете структуру валового внутреннего продукта России по компонентам заработная плата и прибыль. Вот, я буквально вчера смотрел эту статистику, получается, что у нас на протяжении 30 лет постепенно снижается валовый внутренний продукт, доля вот этой самой заработной платы, она сегодня уже составляет 38%, а когда-то она была 50%. Это у Маркса называется относительное обнищание наемного работника. Ну, он, правда, говорил рабочего класса, сейчас, наверное, корректнее говорить наемного работника. А доля прибыли, она, соответственно, перевалила за 50%. Там еще есть третий компонент, это доходы государств. Так что вот, наблюдая и анализируя статистику Росстата, несмотря на то, что он пытается всячески там что-то камуфлировать, мы видим, что имеет место, значит, относительное обнищание наемных работников. А это происходит потому, что капиталист забирает все большую долю вновь созданного продукта. Вновь созданный продукт суммарно по всей экономике – это и есть валовый внутренний продукт. Это добавленная стоимость для каждой отрасли, для каждого сектора. А в итоге это валовый внутренний продукт.
Пожалуйста, вы написали книгу «Новая экономика России». И там вы рассказывали, что финансовая разведка США через Ernst & Young, Big 4, фактически проникла во все отрасли нашей экономики, ведет аудит и сливает информацию в США. Скажите, изменилась ли сейчас эта ситуация, так как вы это отслеживаете? Да. И второй момент. Вы сказали, что государство никак не участвует в добыче золота. А 500 коммерческих компаний, которые этим занимаются на территории России, в том числе такие монстры, как BlackRock, контролируют эту отрасль полностью. Спасибо.
Значит, вы упоминали одну книгу, но у меня еще другая книга, называется «Банда четырех», где я более глубоко изучаю вопросы, связанные с деятельностью большой четверки аудиторских компаний в России. По сути дела, это, можно сказать, легальная разведка Запада. Но мы знаем, что разведки существуют уже многие столетия, тысячелетия. Вот, было известно, что разведки работали против Советского Союза. Все это было, будем так говорить, прикрыто секретностью, не всегда и далеко не всегда можно было расшифровать этих разведчиков, вот, или агентов разведки. Они ведь часто вербовали среди местного населения агентов и получали необходимую информацию через свою агентурную сеть. Вот. Ну, после развала Советского Союза, значит, нас поставили на рельсы капитализма со всеми прелестями капитализма, в том числе и вот с этим странным атрибутом под названием аудиторские проверки. В Советском Союзе были институты, которые занимались проверками, контролем. Я не буду сейчас перечислять, их было много, они были очень эффективными. Вот. А здесь появились аудиторские компании, которые фактически требовали полной информации, не только финансовой, не только экономической. Они часто требовали информацию и научно-технического характера. И все это выкладывалось на стол. Вот. И мало того, что это делалось добровольно, еще клиент за это платил деньги разведчику. Вот вы сказали, там США, ну, из большой четверки аудиторских компаний три аудиторские компании имеют штаб-квартиры в Лондоне, на всякий случай. Конечно, я понимаю, что лондонская штаб-квартира аудиторской компании, она тесно связана с американскими спецслужбами, но, в общем-то, это действительно очень эффективная система. Я помню, где-то лет 7 назад одна моя студентка, которая писала у меня итоговую работу, Она пошла на стажировку в Ростехнологии. Как вы знаете, в Ростехнологиях производят оружие, производят военные какие-то продукты. Она пришла потрясенная и сказала: «Валентин Юрьевич, я никак не могу поверить». Значит, они пришли в Ростехнологии, Эрнст энд Янг, и потребовали всю информацию, в том числе с грифом «для служебного пользования» и «секретно». Вот даже девушка там, я не знаю, ей был 21 год, она и то была потрясена. Вот такая вот ситуация. Но после 24 февраля 2022 года, значит, вот этой большой четверке была дана команда уходить из России. Но они, собственно говоря, к этому готовились уже загодя многие годы, потому что они создали здесь вполне мощную агентурную сеть. Эта агентурная сеть состоит не из каких-нибудь там джонов или каких-то прочих англоязычных граждан. Это Ивановы, Петровы, Сидоровы. Вот. Эти Ивановы, Петровы, Сидоровы сегодня работают в организациях, которые провели ребрендинг. Когда-то это был Эрнст & Янг, предположим, а сегодня это какая-нибудь там контора под названием «Рога и копыта». Вот. Но люди-то остались все те же. Они прошли мощный тренинг, они имеют достаточно мощную мотивацию для того, чтобы работать на нашего геополитического противника. Я даже пытался разговаривать с некоторыми представителями наших спецслужб, но они к этому относятся достаточно формально, потому что для них самые главные формальные моменты, если присутствие иностранного капитала в данной компании, в акционерном капитале, в учредительном капитале. А если лица, сотрудники, которые не имеют российского гражданства, то есть чисто такой формальный подход. Я объясняю, говорю, вы поймите, что это граждане Российской Федерации, которые уже натренированы многими годами работать на Лондон. На Лондон. К сожалению, пока я не вижу каких-то признаков того, что а с этими организациями работают наши спецслужбы, а без этого мы по-прежнему будем так говорить, представлять себя такое дырявое решето. Дырявое.
Василий Юрьевич, спасибо. Следующий вопрос.
Когда вы рассказываете, многие другие специалисты, экономисты, историки о становлении сталинского социализма, из многих источников почему-то звучит, что практически методом проб и ошибок, не считая товарища Маркса, да, и работ Ленина. Но на самом деле был известный экономист, он родом из Прибалтики, потом в Австрии, Карл Балат, который написал очень серьезную работу «Государство будущего», издал ее в Европе, если не ошибаюсь, в 1902 году. Она потом была переиздана в 20-х годах в Советской России, а после этого он был приглашен и работал в СНХ целых 2 года Сталиным. И вдруг оказывается, что как-то так мы методом проб и ошибок до чего-то дошли. Вот как вы считаете, это все-таки не вполне справедливое мнение или совсем несправедливое, потому что в основе лежали очень многие наработки, которые были и в Европе, и в том числе и в России.
Вы упомянули одного такого экономиста, но я хочу сказать, что таких экономистов было много. Но вот с одним даже мне привелось пересечься, правда, не в нашей стране, а в Соединенных Штатах Америки. Это Василий Леонтьев. Тот самый Василий Леонтьев, который получил Нобелевскую премию, причем он ее получал уже в 70-е годы 20 века, получил он ее за разработку межотраслевого баланса. В начале 20-х годов он работал, по-моему, в Государственной плановой комиссии. Вот, и, собственно, я как пример привожу, что у нас было много таких интересных экономистов. И вы правильно сказали, что были экономисты дореволюционные, которые оказались невостребованными до революции. Я руковожу русским экономическим обществом, которое называется именем Сергея Федоровича Шарапова. Это очень известный был в революционное время экономист, общественный деятель, предприниматель. Вот, мои студенты, которые там учились по соросовским учебникам экономики, я им давал почитать, скажем, книгу Сергея Федоровича Шарапова «Бумажный рубль». Они после этого потрясенные говорили, мы совершенно после этой работы как бы начинаем менять свое представление об экономике. Ну, а взять, скажем, работы дореволюционных авторов, как Александр Дмитриевич Нечеволодов. Он вообще не был экономистом, он был генералом. Он был генералом, работал, служил в генштабе, занимался контрразведкой. Он хорошо знал западную экономику, знал хорошо западный мир. И он написал блестящую работу, всем рекомендую, «От разорения к достатку». Работа чуть больше 100 страниц, но потрясающая просто. Сразу все ставит на свои места. Георгий Васильевич Бутми, вот тоже дореволюционный автор. Получается парадоксальная вещь, что многие наработки дореволюционных авторов, они были практически реализованы именно в Советском Союзе. Причем даже не в годы НЭПа, а именно уже после 1929 года, когда в Советском Союзе проводилась индустриализация.